Вы знаете, сегодня я хочу одну тему об Израиле коснуться. И два хоруса были такие, что эту тему как бы раскрывали. Мы пели о том, что в Боге сокрыта тайна, да, а потом да придет царство твое, придет царь и будет царство на земле. Да? И невеста, она ожидает своего жениха. Конечно, человек до конца не знает полноту Божьей славы, поэтому автор этих строк написал, что невеста однажды закружится в танце с Иисусом. Я, конечно, трудно себе могу представить, как это будет. Наверное, это аллегорически было, как миллионы спасенных закружатся в танце с Иисусом. И у нас сегодня будет причастие, мы будем приобщаться к телу и крови Господне. И это для нас тоже жизнь, и этот внешний фактор, он сам ничего не делает, если внутри не происходит понимание того, для чего мы это делаем. Да? И в этом Писание очень предупреждает, если человек это делает формально, он не принимает благословения, а наоборот, осуждение. Мы, знаете, люди устроены так, что часто повторяется к нам, нам это уже не интересно, мы это делаем так, по ходу дела, да? Так, как бы привычка уже. Но Писание нас учит, чтобы мы напоминанием возбуждали чистый смысл, чтобы мы снова и снова анализировали. Мы здесь сидим, мы не лучше тех людей, которые сейчас там гуляют. Мы не лучше никого. Может, даже хуже многих людей. Там, может быть, кто-то живет культурной какой-то жизнью. Но мы познали Бога. Мы сейчас сидим здесь. Почему? Потому что ты твоей любовью ты привлек меня. Да? Твоя любовь влекла, и она меня победило. Я помню, еще в Казахстане в советское время зимой было среди недели мы в среду или когда там собрание было, не помню. Такое молитвенное собрание было. Нас было немного, может, тоже 10-15. И Бог просто нас утешал, потому что ну, мы жили в стране, где свободы не было. И так было приятно. И мы вышли с Наташей, идем. Мороз такой был, не знаю, градусов 35. А когда сильный мороз, кто знает, эти фонари, которые на столбах, они вот такие, преломление идет, и лучи бьют в небо и в землю. Так, и воздух такой чистый, и все слышно. И вот мы идем в таком, знаете, восторженном состоянии, пообщались с братьями, с сестрами, с Богом, идем домой. И вдруг слышим мы где-то там на параллельной улице маты, крик, драка какая-то. А в этой тишине все так четко было слышно. Плач, что-то там вот такое происходит. И вы знаете, я тогда помню, как мое сердце наполнилось благодарностью Богу, что я не среди тех. Что сегодня Бог избрал тебя и меня. Мы не лучше других. Мы также блуждали, мы тоже, может быть, этим занимались. Но Бог нас избрал. Это сильное. Да? И Он избрал каждого из нас персонально. Как важно это ценить, как дорожить, важно дорожить этим. Вы знаете, часто сегодня не оценивается, недооценивается Божья любовь, но как важно для нас, чтобы мы понимали, что это не само собой разумеющееся, это не просто так. Это план Божий был, это любовь Божия была. Он пришел взыскать и спасти погибшее. И Он это сделал в твоей жизни. Поэтому как важно, чтобы мы не оглядывались назад, чтобы мы не смотрели туда и вспоминали, как хорошо жилось. Знаете, я иногда слышу свидетельства, и слышу, когда мне иногда тошнит. А почему? Потому что рассказывают, вот мы курили травку, мы так, и с таким наслаждением вспоминает, как он курил эту травку. Апостол Павел, который не грешил, он жил, он о себе сказал, что по закону он праведный. Да? Он говорит, мне стыдно вспоминать о прошлом. Да? Поэтому прошлое мы помним, но с благодарностью говорим, я был таким, но Господь меня избрал и поставил на путь жизни. Аминь. А, смотрите, я хочу взять за основу сегодня текст, хорошо, я думаю, вам известный. Это пророк Иеремия, 31 глава и 31 стих. Вы уже, наверное, догадались, о чем будет идти речь. Но давайте внимательно прочитаем, Достан включит нам. Бог говорит через пророка Иеремию к народу израильскому. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет». Итак, интересный момент. Вы обратили внимание, здесь выражение идет. «Я заключу с кем? С домом Израиля». И с домом Иуды. А почему?
Там два колена, да, они отделившись.
Ага. Нет? Два колена отделившись. Хорошо. Еще кто?
Язычники Израиля.
Окей, гуд. Интересно, да? Итак, Бог говорит, что Он заключит Новый Завет с домом Израилевым и с домом Иуды. Это немножко истории, нужно вспомнить. Итак, смотрите, после Соломона стал царем его сын Роваам. Читали об этом, да? И Соломон обложил большими налогами народ израильский, потому что он строил храм. Ну и это было как бы оправдание. Но теперь храм был построен, и старейшины 12 колен Израилевых пришли к этому молодому царю и говорят, храм построен, ну, сними налоги, чтобы народ мог немножко, ну, материально поднять себя. Кто помнит эту историю? Помните, да? Окей, но он молодой, царем стал, знаете, ветер дует. И у каждого царя во все времена были советники. Да? И сегодня у президентов есть советники. Но последнее слово за кем? За царем. Итак, советники пожилого возраста говорят ему, послушай, выслушай представителей народа и пойди им навстречу. И они будут тебе верно служить. Он послушал. Потом пришли друзья, такие же, не совсем, так сказать, трезвые в том смысле. И они говорят, слушай, ты же царь, да? Царь я или не царь, да? Во-первых, мороженое, во-вторых, пирожное и так далее. И они говорят, да что ты их слушаешь? Ты покажи, что ты царь. И он на следующей встрече говорит, мой мизинец толще чресла моего отца. Да? И что произошло? 10 колен Израилевых отделились. И остались только 2, Иуда и Вениамин. И они царем избрали некого Иероама. Язык немножко такой. И этот царь израильский, то есть появилось два государства. Это был один народ, братья дети одного отца, и появилось два государства. Отделившиеся назвали себя израильским государством, а оставшиеся государством иудейским. Почему? Вообще весь народ назывался израильский народ, да? Он сформировался в Египте. Почему? Потому что это вначале их называли сыны Иакова. Почему? Потому что у Иакова было 12 сыновей. Помните, да? И их называли сыновья Иакова. Но после того, как Иаков боролся с Богом, Бог дал ему имя Израиль. Да? И когда они пришли в Египет, их вначале все-таки называли сыны Иакова. Откуда взялись сыны Иакова? История предыдущих говорит, что Бог однажды призвал Авраама. Кем был Авраам? Он был язычником. Он жил в Уре Халдейском, это современный Ирак. И он поклонялся, как и все его родственники на тот период времени, Богу Луны. Ну вот Бог обратился к нему и избрал его. И сказал, чтобы он шел туда, куда Бог его поведет. И когда он пришел в Ханаан, его назвали иностранец, то есть иври. Это означает тот, который перешел через что-то, через границу, через реку. А это не было национальностью, это было название чужестранца. Как современным языком, это иностранец. Вот мы завтра прилетим в Израиль, кто мы там будем? Правильно, евреи. Да? Потому что евреи это не национальность, а состояние. Это состояние человека. Он, кто такой иностранец?
Перешедший
границу. Да. А суть его какова? Он здесь временно, правда? Я должен буду вернуться оттуда. Окей? Поэтому смотрите, Бог захотел, чтобы за детьми Авраама, или потом уже сыновьями Иакова, сохранилось это имя, еврей. По тому, как Авраам пришел, его первого назвали евреем, но это не было национальным признаком, это было состояние или образ жизни. И заметьте, Авраам, в отличие от его потомков, он имел откровение уже в то время о будущем. Если мы читаем Евреям 11 глава, то там говорится о людях веры. И об Аврааме сказано. Он со своими сыновьями жил на земле обетованной, как на дом. Правильно, как на чужой. Читали вы об этом? Бог дал ему в обетование землю, но он жил на ней, как на чужой. Жил как? Жил в шатрах. Почему? Потому что он ожидал города художником и строителем, которым является кто? Бог. То есть, он не земного Иерусалима ожидал, а какого?
Небесного.
То есть, он уже тогда имел откровение, что его потомки здесь будут жить временно. К сожалению, не все и сегодня это понимают. И поэтому еврейство – это не национальность, это образ жизни. И если мы читаем послание к Петру, он говорит: «Умоляю вас, как странников и пришельцев». Кому он обращается? Ко всем последователям Иисуса Христа. И он говорит: «Умоляю вас, как странников и пришельцев». Иными словами, «Умоляю вас, как евреев». Вы должны понять, что вы здесь живете временно. Наше настоящее жительство где? На небесах. Откуда ожидаем и Господа нашего Иисуса Христа, который униженное тело наше преобразится образно славное тело его, и так вечно с ним будем. Аллилуйя! Поэтому невеста, она хочет этого, правда же? Нормальная невеста ждет, когда жених придет за ней. И для этого она не просто ждет и петушок там сладкий сосет, да, Марфушенька, душенька. И от Бога требует, как от Деда Мороза, давай, приданное. А она готовит себя. Аллилуйя. Поэтому в Откровении сказано, наступил брак Анса, потому что невеста или жена приготовила себя. И она оделась в весон чистый. Что значит праведность святых. И наша праведность не от наших дел, а праведность Иисуса, дарованная нам. Аллилуйя. Итак, смотрите. И произошло печальное событие. Два государства появилось. Царь оказался с двумя всего коленами. Но у него было самое главное. Что у него было? У него был Иерусалим и храм. Правильно? И теперь смотрите. А почему назвали иудейское государство? Два колена. Иуда и Вениамин. А колено Иуда было большим, чем колено Вениамина. И Бог пророчески сказал, что из колена Вениаминова будут всегда кто? Правильно, цари. Да? Поэтому Иисус сын из колена Иудина. Он царь иудейский. Окей? А теперь смотрите, 10 колен. И царь, который стал, он, в общем-то, был, скажем так, для евреев иностранцев. Он убежал в Египет, его оттуда вызвали, но был такой бунтарь. Его сделали царем. И поскольку он бунтарь, то он понимал, что народ израильский хочет ходить в Иерусалим на поклонение. Правильно? Потому что было сказано, для, особенно для мужчин, было предписание, что мужчины, все мужчины, народа израильского, три раза в году должны были являться пред лице Господа. Куда? В храм. И не с пустыми руками. Окей? Читали об этом? И теперь, что делает царь новоиспеченный? Он же понимает, что он теряет власть, да? Что они живут, они-то отделились, но сердце их как бы к Иерусалиму. Что он делает? Он ставит на севере и на юге страны израильской, теперь 10 колен, высоту. И говорит, вот место для вашего поклонения. И с этого момента народ израильский потихоньку стал привыкать к этим уже новым местам, к сожалению. И потихоньку, постепенно, что такие высоты? Высоты это уже ну, провокация на то, чтобы не поклоняться Богу, а кому? Идолам. И потихоньку идолопоклонство стало распространяться. Поэтому, смотрите, появилось два колена. Понятие иудаизм не существовало, оно появилось позже. А Иуда, что означает Иуда? Все думают, Иуда это предатель, да? Но это Иуда Искариот. Но Иуда означает славящий Бога, хвалящий Бога. И появилось потом понятие иудеи, иудаизм. Этого понятия не существовало до разделения. Никто не знает, на каком этапе это появилось. Но очень сильно это после Вавилонского пленения произошло. И сегодня израильтяне живут по этому принципу. Еврейство сочетается с иудаизмом. То есть, если ты иудей, то ты еврей. Если ты еврей, но не исповедуешь иудаизм, так сказать, то ты теряешь как бы еврейство. Поэтому русские, приехавшие в Израиль, они русские, они не иудеи. Или вот брат рассказывал, а мама не иудейка, все уже. А что такое иудаизм? От слова иуды появилось слово иудаизм, поклоняющийся. И мы, если слышали такое выражение, ортодоксальные евреи. Слышали? А теперь о православных, как говорится, тоже ортодоксальные. Слово «ортодокс» – это греческое слово. Что оно означает? Правильно. Правильный. Правильно славящий. Поэтому, ну, если по-русски сказать, иудеи православные. То есть они ортодоксальные иудеи. Иудаизм – это правильно славящие. Да? И они определили так, 10 колен не приходят на поклонение, они уже не евреи, они не иудеи. Они, то есть священники или раввины это сделали, нет определенного объяснения. И поэтому 10 колен и 2 колена стали двумя государствами. На протяжении долгой истории они между собой даже воевали, иногда вместе, иногда дружили, в зависимости от того, как цари между собой договаривались. И это печальная история, можете прочитать, это книга царей, она об этом рассказывает. Но на определенном этапе, в 722 году до рождения Иисуса Христа, была Ассирийская империя. Это история. И ассириане пришли и захватили израильское государство. И 10 колен были в основном вывезены и рассеяны по всей Ассирийской империи. В свою очередь на территорию израильского государства было завезено около 15 народностей различных. Оставшиеся иудеи постепенно смешались с теми народностями, и появилось новое государство. И оно стало называться как?
Самария.
Самария. Со столицей Самария, да? Что сделали самаряне? Они все равно, как бы, евреи, которым жили, они проповедовали о живом Боге. И поскольку они уже в Иерусалим не могли ходить, они были нечистыми, а иудеи их обзывали, так сказать, гоями. Они построили свой храм на горе, которая называлась Геразим. Слышали? Две горы имели особое значение в Израиле. Это гора Гевал и гора Геразим. Чем они известны? Совершенно верно. На горе Геразим 6 колен стояли и провозглашали благословение народа израильского. На горе Геразим, если народ будет, на горе Гевал, если будет народ отступать, то будет провозглашены что? Проклятие. И они были провозглашены. И они построили свой храм. И сегодня в Израиле около 600 тысяч представителей этой, так сказать, народности. И, между прочим, в отличие от иудеев, они на Пасху заколают агнца. У них нет проблем в этом вопросе. Они до сих пор это делают, да, самаряне. Поэтому помните, когда Иисус встретился с самарянкой, заговорился, и она говорит, как ты, будучи иудеем, говоришь со мной самарянкой, потому что самаряне с иудеями что? Не сообщаются. Хотя они все равно были в каком-то родстве. А теперь смотрите. И Господь говорит, что наступают дни, когда я с домом Иуды и с домом Израилем заключу завет. А теперь дома израильского давно нету. Я хочу задать вам вопрос. Бог говорит, что я заключу завет с домом Израиля, даже в первую очередь, потому что иудеи считают себя выше, и с домом Иуды. Новый завет заключен?
Да.
С кем?
С Христом.
Иисус Христос пришел.
Совершенно верно. А посмотрите, когда народ израильский, Бог заключал завет сначала с Авраамом, помните? А потом с народом израильским. Народ израильский не захотел, он сказал, мы не пойдем на гору, помните, да? С кем Бог заключил завет?
С Моисеем.
С Моисеем. А израильтяне вошли в этот завет. Так и сегодня. Иисус заключил завет. А мы не заключаем персонально завет с Богом. Мы через Иисуса Христа входим в этот завет. А что с домом Израилем и с домом Иуды? Потенциально не в этом завете, но это еще не осуществилось. Из чего мы едем? Давайте посмотрим. Смотрите, интересно, что здесь описывается. Дальше. Почему я говорю, что дом израильский, дом Иуды в целом не вошли еще в этот завет? Но через Иисуса Христа они уже в этом завете. То есть, когда войдут, так же, как и мы. Иисус умер прежде мы родились. Но мы потенциально уже в Новом Завете были. Потому что Он знал, что мы родимся. Да? И теперь смотрите, чем отличается завет, который Бог или Израиль войдет в этот завет, который Бог определил. Смотрите, 32 стих. Нет, 32. Мы 31 прочитали. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними», говорит Господь. Да? А дальше он смотрит. «Но вот завет», 33 стих, «который я заключил с домом Израиля, Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом». Итак, отличие. Сначала Бог написал на скрижалях каменных, да? А теперь Он напишет на сердцах народа Божьего свой закон. Все, что снаружи, оно плохо заходит внутрь, да? Конфронтация между законом, который написан, и внутренностью человека. Но когда это изнутри, когда мы Богу поклоняемся не потому, что это кто-то требует от нас, а потому, что мы это делаем из нашей любви, и это наша потребность, это две большие разницы. Согласны с этим? Когда тебя заставляют что-то делать, ты, может, и делаешь, но ты делаешь это так, лишь бы отвязались. Но когда ты хочешь это делать, ты делаешь это с радостью. А теперь читаем дальше. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину более». Этого состояния нету. Этого состояния нету. Новый Завет есть, да. Иисус сказал, и мы сегодня будем читать, это единственное место, подтверждающее, что Новый Завет уже есть. Иисус сказал, это кровь моя Нового Завета. Больше нигде, никаких объяснений нету. Итак, мы на основании слов знаем, что этот завет заключен, но с домом Израилем, с домом Иуды полностью нет. То есть тогда уверовали некоторые, да. Сначала 120 учеников, 12, потом 120, потом 3000, потом 5000. Тогда еще люди знали, к какому колену относятся евреи. Но какие два колена было? Это Вениамин и Иуда. Апостол Павел говорит, я из колена какого? Вениамина. Сегодня евреи не знают, к какому они колену принадлежат. Абсолютно, никто не знает. Они готовы построить храм, но они не знают, кто сын Аарона. Потому что священником может быть только из семейства Аарона. Да? Израиль все, что делает, пытается как бы исполнять закон, абсолютно не исполняет. За многие столетия отсутствия храма выработано много учений, все это переплелось, но нету того, что должно быть. И не будет, потому что Иисус Христос есть Мессия Израиля. И он есть царь иудейский. А все остальное это попытки, но ничего не работает. Поэтому смотрите, в чем вопрос. Мы сегодня знаем, что сейчас времена язычников, то есть время благодати, отпущенное всем народам. В это входят евреи и неевреи. Но Бог имеет обетование для народа израильского. И поэтому Писание говорит, что однажды на дом Давидов, интересное выражение, пророк Захария говорит, сойдет дух умиления, и они увидят того, которого пронзили. То есть это будет сверхъестественный процесс. И все внутри узнают, что они не этого не делали, это было когда-то, но это принадлежит народу израильскому. Если те, которые его распяли, кричали «кровь его на нас и на детей наших», да, то этот остаток Израиля, между прочим, это будет только остаток. Многие говорят, весь Израиль спасется. Нет, апостол Павел говорит, если народ израильский будет как песок Москвы размножен, только остаток спасется. И мы реально видим, что народ израильский сегодня живет грешной жизнью, как все народы, а может даже и хуже в некоторой степени. Поэтому смотрите, это время будущего. И этот момент будет отличаться от того завета, в котором мы находимся сейчас. В каком смысле? Завет только через Иисуса Христа. Но то, что произойдет с народом израильским, от малого до большого, все будут знать меня. Это совершенно другое состояние. Когда это изольется на народ израильский, они воззовут благословен грядущий во имя Господне. Потому что Иисус сказал, послушайте, вы меня не увидите. Это он не сказал кому-то там, армянам, грузинам, немцам или французам. Он сказал иудеям, вы не увидите меня, доколе не воззовете благословен грядущий во имя Господне. Но что этому будет способствовать? Церковь будет взята Иисусом Христом, антихрист войдет в свою славу, заключит завет с народом израильским, народ израильский построит храм, он сделает, помните написано, будут говорить мир и безопасность, читали, да? Описание говорит, когда они будут это говорить, внезапно постигнет их пагуба. Израильтяне скажут, о, мир и безопасность, все, наконец-то же. Они говорят, почему отвергли Иисуса Христа, потому что он не принес мир. А лже-мессия принесет ложный мир. И как это будет сделано? Я уже говорил, не буду сейчас об этом говорить. Храм построят между золотым куполом и мечетью Алякса. И те будут дружно ходить каждый в свою синагогу или храм. Да? Но недолго это продлится, потому что антихрист скажет, хоп, я хочу, чтобы мне поклонялись в храме. Каком? Не у мусульман, а у иудеев. Вот тогда иудеи опомнятся. Ого, это не мессия. И они откажутся. И тогда антихрист соберет все народы мира в долине Мегидо. Да? Для того, чтобы пойти на Иерусалим и уничтожить. И в этот момент Дух Святой сойдет на всех жителей Иерусалима. И не только на жителей Иерусалима. Вы знаете, Бог знает все смешанные еврейские колена. Бог знает каждое колено, где оно есть. Никто сейчас не знает, а Бог знает. Потому что Он Бог. Амен? И что произойдет? Не только жители Иерусалима, но евреи, которые, может, десятая часть еврейства, они все по всему миру увидят того, которого бронзили. И тогда они будут взывать, и Иисус придет вместе с церковью на Ивановскую гору. И пророк Захарий об этом говорит. Я много раз говорил, но прочитайте, это интересно, сами прочитайте. А когда они будут плакать, там интересно, они будут рыдать, и каждое колено особо. Откуда они взялись? Сегодня никто не знает, только к какому колену, но Бог знает все. Смотрите, интересный момент, когда церковь будет воскрешение переживать. И воскреснут мертвые тела. Какие тела? Вот эти наши воскреснут, но уже в обновленном состоянии. А теперь смотрите, что с нашим телом происходит, когда умирает. Оно разлагается на таблицу Менделеева, да? А некоторых вот взяли, сожгли и по ветру пустили. Да? Где тело? Для нас его нет, собрать невозможно. Бог соберет каждую частицу, и оно воскреснет в новом теле. У Бога ничего не исчезает. Три крокодила съели одного папуаса. И потом отправили это. Но все эти клетки известны Богу. Он все это воскресит. Тем более он знает все 12 колен Израиля. Поэтому Бог говорит, я заключу Новый Завет не только с иудеями, которые считают себя иудеями, а со всем народом израильским, со всеми коленами, со всеми 12 коленами. И этот завет, уже который воплотится для народа израильского, он будет настолько мощный, настолько сверхъестественный, что дети будут знать Христа, дети будут знать Бога, им не надо будет объяснять, как в школе, они все будут знать Его. Мы этого состояния не знаем, мы его узнаем, когда войдем в небо. Израиль же это переживет еще на этой земле.
А я?
А ты с нами пойдешь? Мы тебя не оставим. И не важно, что не все спасенные евреи, не все живут в Израиле. А на Северном полюсе спасенный еврей вознесется к Иисусу Христу. Потому что сейчас время, когда евреи и неевреи входят в невесту. А это будет совершенно другая категория. То есть в небе будут патриархи, в небе будет невеста, и Израиль, который спасенный, и народы, которые будут спасены через народ израильский. Это все еще будущее. К чему я это? Коротко. И Бог призвал Авраама, через него произвел народ израильский, чтобы и привлек к себе и сказал, ты мой первенец. Что это означает? Многие люди и сами израильтяне иногда не... Одни пытаются на этом себе сделать карьеру, мы народ особый, мы то, все, другое. Но давайте попытаемся так понять. Вот у меня есть машина BMW, ей уже 21 год, да? Я ее когда-то купил с определенной целью. У меня три церкви было всегда, и мне нужно было много ездить. Я поставил в нее газовую установку и много ездил. Таких моделей, как моя машина, уже не выпускают давно, их нет. Ну, в смысле, они еще ездят, как и моя старушка, но их скоро не будет, да, может быть. Я в этом году с трудом прошел... так сказать, да. Но я так просил Господи, да, еще пару лет на ней поедешь. А теперь смотрите, у меня это BMW, она чья? Моя. А есть BMW лучше моей машины, правда же? Но они не мои, да? Ну вот, а если взять, к примеру, сколько народностей существует на земле, и столько BMW взять, я избрал одну BMW, это моя BMW. Понимаете? Что я? Я о ней забочусь, я ее ремонтирую. Ездят многие, но ремонтирую я, правда? На ней то дети, то зятья, все, а ремонтирую я. Кто-то сломал, а ремонтирую я. Так вот, смотрите, Бог избрал народ израильский, он грешит, а он его ремонтирует. Но он не лучше других народов. Бог, он просто из всей массы взял одного. С какой целью? Чтобы сделать своим, а через него, чтобы народ израильский сначала был светом для просвещения язычников. Но самое главное их предназначение, чтобы пришел Иисус. Окей? Для Бога все народы равны. И у Бога нет. А поэтому во Христе уже нет ни Елена, ни еврея, ни раба, ни свободного. Поэтому Бог все... Тайна, мы пропели интересные слова. Тайна, сокрытая в Боге. Бог покрыл, скажем так, план спасения тайной. Апостол Павел говорит, тайна, сокрытая от веков и родов, открытая сегодня нам. Поэтому смотрите, Израиль неосознанно, но все-таки стал тем народом, через который пришел Спаситель мира. И теперь смотрите, он пришел к своим, а свои что? Не приняли его. Тогда благодать пошла ко всем народам. Да? Но апостол Павел говорил, молитва моя об Израиле во спасение. Не в устройство, не в процветание, а во спасение. И апостол Павел говорил, я тружусь, чтобы хотя бы некоторых спасти. Он понимал, что иудеи тяжело принимали Иисуса Христа. Но он говорит, хотя бы некоторых. А теперь смотрите, народы мира принимают Христа, а народ израильский очень плохо. Хотя последние годы, скажем, лет 20 среди евреев, это, можно сказать, такое движение принимают Иисуса Христа и в большой степени русскоговорящие евреи. А теперь смотрите, мы с вами делаем одно общее дело. Мы поедем снова в Израиль. И в прошлый раз, когда мы ехали, я говорил, Господи, хотя бы одного дай, чтобы привести к Тебе. Хотя бы некоторых. Чтобы мы понимали, что то, что мы получили, нам нужно раздавать. И не с какой-то особой такой, знаете, превозношением еврея. Но евреи действительно нуждаются в Иисусе Христе. Потому что они многие с детства наставлены, что христианство это вражеская религия, все проблемы через Иисуса Христа. Что и правда. Все проблемы из-за того, что они отвергли Его. Но мы, понимая это, будем нести свет для тех, которые отвергли Иисуса Христа. Поэтому, смотрите, Иисус Христос, даруя нам заповедь о вечере, мы с вами читаем. 26 глава Матфея, с 26 стиха. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, сказал им, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Итак, мы точно знаем, что Новый Завет произошел, когда Иисус не с кровью тельцов и козлов, но со своей кровью вошел в небесное святилище и приобрел для нас вечное искупление. Поэтому Библия четко говорит, что Бог больше крови тельцов и козлов не восхотел, но принял кровь небесного Агнца. Но что же с Израилем? Израиль нуждается в том, чтобы мы молились за них, и не только молились, но и свидетельствовали. Поэтому, к сожалению, не все одинаково мыслят об этом. Враждебность к израильскому народу существует, антисемитизм, он был, есть и будет. И он будет до тех пор, пока не придет Христос. Только с приходом Христа все изменится. Израиль примет все. Вот тогда, на тот момент, все израильтяне спасутся. Из них выйдет 144 тысячи, это не правительство Бога, как говорят свидетели Иеговы. Это будут евангелисты, которые пойдут по всем народам мира. И все народы мира будут принимать Христа. Почему? Потому что антихрист, лжепророк, будут брошены в озеро Огненное. Дьявол будет скован на 1000 лет. И никто не будет искушать людей. Только благодать Христа будет действовать. Мир изменится, хищники перестанут быть хищниками, природа исцелится, Мертвое море станет опять, в котором будет водиться рыба, написано так, и в Энгеде снова будут ловить рыбу. И это будет длиться 1000 лет. Земных или меньше, мы не знаем. Но мы будем со Христом. Мы уже будем со Христом. Поэтому, дорогие, сегодня мы будем принимать участие. Давайте с благодарностью это сделаем. Нам не все понятно, может быть, в наших земных переживаниях, но ясно одно. Бог делает для нас только благо. И Он приведет нас однажды в дом свой. Аминь.
Аминь.